Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! Вновь суббота, вновь семейный стол в светлой студии радио «Вера». И вновь красавица ведущая программы «Семейный час» Алла Сергеевна Митрофанова.
Александр Ананьев, как всегда, щедро на комплименты. Спасибо.
Да. А что делать? А что делать, когда ты, в общем, здесь не случайно, а ты муж этой прекрасной женщины? Это неизменно возлагает на тебя какие-то определенные, как официальные, так и негласные обязательства. Было бы иначе и вел бы себя как-нибудь по-другому. А в гостях у нас сегодня замечательный священник, который рассуждает так, что просто час пролетает незаметно. Клирик Московского храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Тот самый замечательный храм, связанный с именем протоиерея Дмитрия Смирнова, протоиерей Александр Березовский. Добрый вечер, отец Александр, здравствуйте.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, ведущая.
Алла Сергеевна.
Алла Сергеевна.
Ладно.
Мне нравится Алла Сергеевна. В этом есть что-то такое. Я вообще считаю, что муж и жена должны называть друг друга по имени и отчеству. В этом есть что-то очень правильное.
Ну, мне тоже нравится Александр Владимирович.
Как раньше дети. Маменька, папенька. Это вообще, да?
Да, и на «вы» часто, да?
Да, это было принято, и так вообще очень... На самом деле это как-то вот очень умилительно звучит.
Когда я крестился, а дочери было уже лет, наверное, 17-18, она начала закатывать глаза и обращаться ко мне не иначе, как «батюшка». В этом есть какая-то ирония. Так, тема сегодняшнего разговора на самом деле далека от веселой, потому что сегодня мне хочется поговорить о правилах, а когда речь заходит о правилах, у всех сразу хмурятся брови. Церковные правила брака. Именно так сформулировали мы сегодня тему программы «Семейный час». И начну я с нетривиального вопроса. Отец Александр, бывали ли случаи, когда к вам подходила молодая пара или немолодая пара? Или пара среднего возраста, и говорила: «Отец Александр, вот мы такие-то, благословите нас венчаться в вашем храме». А вы пообщались с ними, посмотрели на них, поговорили с ними, развели руками и сказали: «Дорогие мои, вот рад бы, но не могу вас обвенчать. И вообще не следовало бы вам этого делать, ступали бы вы лучше в стороны противоположные». Было ли в вашей памяти, в вашем служении, вот такая история?
Нет, такого не припомню, чтобы пришла пара с просьбой их повенчать. Обычно приходят с просьбой повенчать люди, которые либо уже в браке, либо собираются вступить в брак и хотят, чтобы гражданская такая вот сторона этого брака и церковная, они были близки. Люди, например, в субботу расписываются, в воскресенье венчаются, поэтому они пришли договориться. Вот. Такое, да. Бывает, что приходит один человек с некими сомнениями, когда получил предложение, например, девушка, вступить в брак, но у нее есть сомнения. И вот тут бывали моменты, когда я пытался отговорить от этого брака. Вот. Ну, опять же, со слов этой девушки, ибо я не всегда же имею возможность пообщаться с двумя. Если есть какие-то у меня сомнения, я всегда прошу прийти вдвоем и как-то вот выяснить ситуацию со всех сторон. Вот. Такое было, когда я не рекомендовал. И однажды мою рекомендацию приняли. Однажды. Не рекомендовал несколько раз, но, как правило, человек все-таки, выслушав некое мнение священника, и стоит на своем, остается при своем и, ну, как поступает по-своему. Как отец Дмитрий говорил, сколько раз у меня спрашивали советов и как редко их исполняли. Вот, поэтому, ну, что-то, каждый человек волен выбирать, следовать ему этому совету или нет.
Мне кажется, еще так может быть, что человек спрашивает совета, на самом деле уже знает, какого ответа ему хотелось бы.
Это в большинстве случаев.
Если мнение совпадет, то он тогда примет. А если не совпадет, он пойдет искать, может быть, другого священника, другого совета, пока и будет так искать до тех пор, пока не найдет того, с кем у него совпадут взгляды, и вот тогда да.
Но... Такое бывает, а бывает, что и никуда не ходит. Придет дома, посидит, подумает над словами священника, скажет: нет, это не мое, и сделает по-своему. Ну, тут по-всякому бывает.
Да, наверное, это тоже неплохо. Ведь важно, чтобы человек при этом ответственность на себя взял за свою жизнь и свой выбор. Когда на отцов такую ответственность возлагают, вот батюшка благословите, наверное, это тоже не совсем то, для чего священник приходской человеку Господом Богом дается. Голова своя должна быть на плечах. Думать тоже надо.
Зачем тебе голова на плечах?
Мне это не надо, у меня муж есть.
Есть правило о канонических аспектах церковного брака на сайте patriarchia.ru. Зачем тебе вот здесь все? Я просто сейчас, у меня перед глазами вот этот вот длинный список правил. Здесь все очень доступно, понятно, исчерпывающе указано. Так что все нормально.
Но никакой документ исчерпать этот вопрос не может, потому что обязательно нюансы возникают, которые не укладываются в список тех правил, которые там написаны, и люди, ну, как-то пытаются найти ответ, а как же быть все-таки?
Допустим, пункт 4 в этих правилах – браки с нехристианами. Когда мы с Алечкой первый раз пришли в храм, к священнику, к которому она тогда ходила, и представила меня, я был некрещенный, я был не христианин. И тем не менее, она меня представила фактически как будущего мужа.
Да все понятно уж было. Как-то.
Да.
Я хоть и тормозила на пятках, но было уже понятно, к чему все идет.
Как работает это правило? Я поясню свой вопрос. Человек может быть крещенным. Он при может даже носить крестик,
да.
Но при этом он может быть не христианином, человеком не ведущим. Я уже не говорю там про этот христианский образ жизни, там воздержание от каких-то уж совсем явных грехов, да. Он может никогда не ходить в храм, никогда не принимать участие в богослужении, и таких много. Из тех, кто приходит в храм вот два раза в жизни на венчание, ну, три раза в жизни, на венчание, на крещение ребенка и на, собственно, отпевание, вот как-то вот все. И один костюм на все три случая. А как быть в этом случае? Ведь правило говорит однозначно. Браки с нехристианами запрещены.
А в этом пункте рассматривается, что такое нехристиане. Поэтому человек крещенный, он не подпадает под этот пункт правила.
То есть он все-таки считается де юра христианином?
Он считается де юра христианином. А другое дело, что повенчать сразу или же сначала человека воцерковить, это зависит уже от священника, к которому обратились с этой просьбой. Вот. Пришли два человека. Первый вопрос. Вы крещенные? Да. В православной церкви крещенные. Потому что если там в армянской церкви, то это уже тогда нужен чин присоединения к православию. Да, в православной церкви крещенные. Дальше вопрос. Вы люди церковные? Иногда этот вопрос у людей возникает недоумение, а что значит церковь? Вот, тогда начинаешь пояснять, как часто вы бываете в церкви, как часто приступаете к таинству, как часто вы исповедуетесь, читали ли вы Священное Писание, Евангелие, знаете ли вы, что такое церковный брак и чем он отличается вообще от не церковного, а чисто государственного.
Вы каждый раз такой опросник предлагаете людям?
Да, если я людей не знаю, то я должен как бы хотя бы вот на этих вопросах составить некое о них такое мнение, как быть дальше.
Дайте-ка угадаю, половина получает не зачет.
Да, и тогда я людям предлагаю побеседовать. На самом деле наш церковный, вот этот тот же самый документ, который вы сейчас открыли, он обязывает священника проводить с такими людьми, крещенными, но не воцерковленными, обязательные такие катехизические беседы по поводу церковного брака. И я приглашаю людей на одну, две, ну, столько, сколько понадобится этих бесед, с тем, чтобы они как-то немножечко в этом вопросе просветились. Рекомендую им литературу, которую им нужно прочитать, с тем, чтобы они понимали обязанности уже в этом браке, цели этого брака.
А какие цели и какие обязанности?
Цель церковного брака. Ну, я опять же вот буду цитировать моего любимого батюшку отца Дмитрия. Это создание домашней церкви.
А это что такое, в свою очередь?
Это, в свою очередь, прообраз Церкви Божьей, в которой муж – глава этой церкви, жена – это как помощник ему, дети – это церковный народ.
Но речь же не идет о том, что отец семейства дома проводит то или иное таинство.
Нет, конечно.
А в каком смысле тогда?
В смысле приведения своей домашней церкви к истинной вере. Потому что, ну, вот ребеночек родился, он же вообще никак в этой мере, вере не разбирается. Научить. Так организовать свой семейный быт, свою семейную жизнь, чтобы вера во Христа Иисуса стала всеобщей для семьи, чтобы богослужения церковные стали правилом для всех, чтобы в людях возрастала любовь к Богу. Это задача, конечно, в первую очередь отца семейства. Ну, это вот о церковном браке, когда все едиными усты, единым сердцем. Вот оно как раз и поспешествует, это решение этой задачи. Потому что если люди не единой верой как бы живут, то тогда, конечно, эта задача недостижима.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Клирик Московского храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке протоиерей Александр Березовский, Алла Митрофанова, Александр Ананьев. Размышляем. Не даем ответы на какие-то очень конкретные вопросы. Все конкретные ответы на сайте patriarchy.ru относительно правил церковного брака. Но мы размышляем о том, с какими трудностями мы сталкиваемся, какие бывают случаи и как избежать трудностей в уже сложившейся семейной жизни. Да, Алечка?
Пробуем разобраться, хотя понимаем прекрасно, не бывает универсальных ответов.
Не бывает. А я почему Все спросил, да, про браки с нехристианами? Отчасти, отец Александр, отчасти, я не скажу, что на все 100%, но отчасти, в церковь меня привела жена, потому что я как-то так получилось, что
да
я
ты сам пришел.
Сначала понял, что я очень хочу быть мужем этой женщины, а потом понял, что быть мужем этой женщины и не быть в церкви нереально. И я пришел в церковь. И она меня фактически привела.
Ну нет, ну помнишь, как ты говорил, что
да,
ты
я искал
Бога,
а Бог привел мне жену. Да, безусловно, у меня был такой запрос.
Понимаешь, вот тебе Господь просто...
У меня был такой запрос. Ну а давай представим, что тебе встретился человек, у которого нет такого запроса.
Ну тогда бы у нас, может быть, ничего да. не получилось.
Но, да, вот хотя, казалось бы, да, церковь не противится такому браку. Но это же прямой путь испортить, сильно испортить христианскую жизнь молодой женщины. И вот я не знаю, вот сейчас глупо говорить, да? О, если бы я был священником, я бы сделал так-то и так-то. Ну, это глупость полная. Но разве священник, видя то, что перед ним, скажем так, женщина, которую он хорошо знает, Она к нему приходит на исповедь. Конечно же, она привела к нему этого парня. А тот называет священника святым отцом, прячет глаза и очень хочет смотаться вообще из церкви. Некомфортно ему здесь. Он понимает, что этих двоих, в общем, наверное... А она его любит. Ну что, она человек, он красив, зарабатывает 240 тысяч в месяц. Как такого не любить? Вот. Но на месте священника я бы сказал, там, Серафима Степановна, одумайся, дорогая.
Ты не знаешь, что бы ты сказал.
Не пару на
тебе.
На
месте священника.
Давай, предположим, что я так накидываю идеи. В общем и целом. Все-таки супруги должны быть хоть сколько-нибудь или хотя бы стремиться к тому, чтобы быть хоть сколько-нибудь синхронны и созвучны в духовной жизни. А если нет, это преграда?
Если человек не заражен каким-то сектантским учением, но вот если, например, действительно пришли двое в храм, и выясняется, что один из них православный, а другой, он скорее разделяет сектантское учение и очень, так сказать, ему симпатизирует, тогда, конечно, такой брак невозможен. И если человек подвержен каким-то пагубным страстям и считает их нормой жизни и не собирается вообще ничего в своей жизни менять, это, конечно, является препятствием для брака. И если человек имеет некое психическое заболевание...
Где же вы сейчас психически здоровых-то встречали?
Степень разная, да. Вот. Ну, и тут много всяких моментов. На самом деле, вот я сказал про беседу с желающими вступать в брак, и вместе беседую, и с каждым из них по отдельности, потому что есть и вещи, которые, ну, люди как-то вот могут только один на один открыть. Есть много всяких нюансов, которые, ну, если не препятствуют заключению брака вообще, в принципе, то, по крайней мере, требуют некого времени для того, чтобы подготовиться к заключению церковного брака. Вот поэтому тут очень различные бывают моменты, очень различные. Вот опять же, отец Дмитрий, когда ему часто задавали вопрос по поводу семьи брака, вообще он же возглавлял комиссию, вот, патриаршую комиссию по материнству и детству, и эти вопросы ему задавали постоянно. Вот, и у него уже был дежурный список ответов на все эти вопросы, когда его спрашивают, вот каким должен быть муж? Этот вопрос звучал там, или какая должна быть жена? Вот, и он всегда говорил, что муж, он должен быть самостоятельным, не маменькин сыночком, муж должен быть таким мужественным и умеющим постоять за свою семью, а не размазнёй. Он должен обеспечивать свою семью, он обязательно должен зарабатывать. Я знаю, когда к отцу Дмитрию приходил претендент, так сказать, на руку какой-нибудь там прихожанки нашей, он сразу спрашивал, сколько зарабатываешь?
А, вот так вот.
Да, первый вопрос, сколько зарабатываешь? Mm-hmm. Ну вот, я вообще-то, вы знаете, сейчас вот в поиске работы. Он говорит, ну и какой ты муж? Mm-hmm. Вот когда найдешь работу, принесешь мне справку о твоем заработке, вот тогда мы с вами с тобой продолжим. А потом он говорит, а как еще? Ну как еще? Вот хорошо. Она, ой, он красивый, он такой ласковый, он такой заботливый, он такой сякой, вот мы вас повенчали, вот вы поженились. Дальше что? На следующий день нужно идти в магазин. Он к ней придет, скажет, дай денег. Потому что у него-то нет, он в поиске работы, он не знает, у него пока нету. Или пошел к родителям. А где жить будете? Ну, сначала вот у ее родителей. А у них двухкомнатная квартира. То есть сейчас мы их выселим в маленькую комнату, вторую мы займем и будем толкаться на кухне в 6 квадратных метров. Он говорит, нет, так не годится, потому что это вас рассорит. Потому что у ее родителей жена будет как буфер между там мужем и родителями, или там у него он будет таким. Это всегда очень и очень плохо влияет на семейные отношения.
На 200% справедливо.
И вот так вот он, вот, понимаете, вот это, может быть, так вот покажется жестоко. Ну, как же, люди любят друг друга, но люди как-то вот они вот прониклись, как-то вот они...
А вы тут о деньгах,
а вы тут,
о материальном.
Да, а вы тут такое вот... Он говорит, ну, я уже устал просто решать потом вот эти вопросы, с которыми люди ко мне идут, столкнувшись в реалии. Они все летают в облаках, им кажется, что главное – это любовь. Да ничего подобного. Главное – это где жить и на что жить. А потом – любовь. Ну, это вот ответ от Дмитрия.
Слушайте, ну, это, конечно, хардкор такой. А с точки зрения, как, вот мы же православные, мы должны все материальное ставить на второе место. Действительно, на первом месте должна быть любовь. Мы должны все вот там быть в церкви, мы должны как-то вот это вот все. А вы нам тут про деньги. А мне кажется, что вопрос отца Дмитрия, он не в бровь, а в глаз, по той простой причине, что это тест на ту самую самостоятельность мужчины и способность взять на себя ответственность.
Но люди не способны долго терпеть неустроенность бытовую, просто не способны. Понимаете, это поначалу они, ой, да мне много не надо. Да мне угол, да нам вот чуть-чуть, да вообще там вот, да все. А потом, когда это все тянется, тянется, тянется и никак не решается, это начинает уже очень сильно угнетать. И начинаются ссоры. Ну, когда ты в конце концов начнешь зарабатывать? Ну, нам уже пора хотя бы снимать. Ну, что мы тут вот вообще ютимся, не пойми где и как. Ну, что ты ко мне пристала, ну, сколько можно, я ж тебе, я ищу. Ну, ты уже ищешь 5 лет и ничего не нашел. Ну, я пытаюсь, ну, ты... И вот это вот бесконечно. Значит, начинаются ссоры. Ссоры, вот. А дьявол же, он не дремлет, он начинает еще и предлагать альтернативу. Зачем он тебе нужен? Смотри, какие ребята вокруг тебя ходят. Понимаете? Начинается ревность.
Слушайте,
ну, тут столько всего, ой.
Но ведь этот персонаж, он в любом случае найдет повод, чтобы альтернативу предложить. Допустим, у людей в материальном плане все отлично. И, допустим, мужчина очень хорошо зарабатывает, и вообще он такой ярко выраженный завоеватель и прочее. У него, может быть, другая особенность. Ему одной женщины, может быть, мало. Он привык, что он покоряет одну вершину за другой. Вот он эту женщину покорил, она уже его жена. А ему теперь надо еще кого-нибудь. Ну и так далее. Появляются какие-то связи на стороне, и все это такие очень сложные истории. То есть мне кажется, что вот упомянутый вами этот самый дьявол, он, исходя из тех вводных, которые есть в нашей жизни, постоянно будет какие-то истории изобретать.
Искать работающие креативные решения.
Да. Да, вне зависимости от того, кто сколько зарабатывает. Не зарабатывают люди, значит, будут ловить на этом. Если зарабатывают, будут ловить на чем-то другом. Все равно будут ловить.
Будет, ну будет, и, ну и что?
Ну тогда, если придет...
Это его работа.
Если женщина придет, говорит, сколько ты зарабатываешь? 1,5 миллиона в месяц? Прочь отсюда, уйди, 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 уйди. Сплошные искушения.
Ну, значит так. Ну что тут поделаешь? Мы же не можем сейчас выстроить такую жизнь идеальную, где бы дьявол бы не мог бы к нам подобраться. Но он всегда подберется. Просто когда мы вступаем в церковный брак, мы тем самым укрепляем наш такой вот брачный союз. Во-первых, возникает ответственность у людей не только перед государством, не только перед друг другом, а еще и перед Богом, что действительно удерживает людей от всяких таких греховных, вот, может быть, соблазнов. Потом, это же все-таки действительно, да будет два в плоть едино, как вот сказано у нас. И это люди начинают ощущать. Некое такое физическое даже единство, и духовное, и физическое. И гораздо легче действительно людям оставаться в верности друг другу. Вот этот вот вопрос верности, он, конечно, все время, как бы как некий главный такой вопрос семейных отношений, он всегда есть. Вот, потому что соблазн, но он всегда вот вокруг нас, он как бы вьется, как некий такой дымок. И вот, чтобы его преодолеть, конечно, человеку необходима Божья помощь. И поэтому, конечно, в такой вот воцерковленной семье, когда супруги, например, вместе молятся, утром вместе, вечером вместе, вместе в храме, вместе на молебне, вместе поехали в паломническую поездку, и все время вместе. Вот я бы рекомендовал людям, желающим укрепить семейные отношения, всегда быть вместе. Люди иногда отдыхают порознь. Паломничество порознь.
Я даже читал о людях, которые порознь с женой работают.
Все же так бывает. Здесь отец Александр,
24 часа в сутки терпеть человека рядом – это тоже некий подвиг.
Вот это вот наш случай как раз, и Саша меня терпит, понимаете, 24/7 постоянно.
Это тоже, поверьте мне, да. Хотя у него улыбка всегда на лице, это все равно труд.
Я не скажу, что это труд.
Ну что-то героическое.
Что-то героическое.
Да ладно тебе, подвиг. Уж кто-кто, а я-то точно знаю.
Сейчас мы прервемся на минуту, у нас полезная информация на радио «Вера», а через минуту продолжим наш разговор о церковных правилах брака. Есть у меня несколько вопросов, которые, я абсолютно точно знаю, не поставят в тупик нашего сегодняшнего гостя, клирика Московского храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, протоиерея Александра Березовского.
Семейный час на радио «Вера».